Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 16 декабря, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. Погода такова, что пробки предсказуемы. Прямо сейчас 5 баллов, но дальше, смотрите, 6 баллов, несмотря на то, что сегодня понедельник, 6 баллов в 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера, 7 баллов в 7 вечера и 8 вечера 5-бальные пробки. Напомню, ЦОДД заранее предупреждали, что с сегодняшнего дня и до 25 декабря лучше по городу не передвигаться. Но вот люди не прислушались к этим предупреждениям, и вот что в результате. 5 баллов прямо сейчас, но при этом бордового очень много на карте московских пробок. Обращаем особое ваше внимание на то, что происходит в районе метро Октябрьская на Садовом кольце, причем Садовое кольцо и в ту, и в другую сторону. То, что происходит на, в месте пересечения Садового кольца и Яузы, там тоже реки Яузы, как вы понимаете, там тоже бордового цвета пробки. Есть бордовые пробки и не только на Садовом кольце. Смотрим на севере, третье транспортное кольцо, внешнее третье транспортное кольцо от бывшего торгового центра «Тройка» примерно начинается эта пробка и примерно до Савеловской эстакады. Навстречу тоже пробка, она начинается даже не от Беговой, а в районе Москва-Сити. Там, кстати, навстречу этой пробке внешнее третье транспортное кольцо тоже стоит и тоже пробка бордового цвета.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, эксперты прогнозируют, пытаются прогнозировать рост ключевой ставки до нового рекорда. Рекорд точно будет, потому что уже исторический максимум. Любое повышение ставки – это рекорд. Но некоторые говорят, что ставка повысит сразу на 2 процентных пункта с 21 до 23. Кто-то говорит о том, что возможно повышение более радикальное. Первая тема. Вторая. МВД предлагает усилить контроль за рождением детей вне роддома. Домов. Соответствующие поправки, пока непонятно, какие поправки, но собираются внести в Семейный кодекс. В чем проблема? Обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, это опять из заявления Асада. Он заявил, что не собирался в отставку и не собирался просить убежище в дни наступления оппозиции. Он вообще заявил, что из Дамаска направился на базу в Хмеймим, просто так поехал и только там узнал о падении столицы. Асад заявил, что его нахождение в Сирийской Арабской Республике после захвата власти оппозицией бессмысленно. Срочное сообщение, цитирую, по заявлению Асада на лентах агентства РИА Новости. Еще Москалькова предложила создать трибунал союзного государства по преступлениям Украины, тоже с ленты агентства РИА Новости. В это время ТАСС продолжает вот о чем писать. Срочное сообщение. Суд арестовал женщину, которая насмерть сбила на автомобиле 9-летнего ребенка в Новой Москве. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8. Через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните 7373948. Код города 495. Эксперты прогнозируют рост ключевой ставки на этой неделе. 20 декабря будет собираться совет директоров Банка России. И вот как предполагают эксперты, повышать ставку будет с нынешнего 21% до 23% годовых. Большинство участников прогноза РБК, аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний говорят примерно этого. 23 из 30 опрошенных экспертов ждут подъем ставки до значения в 23%. Максим Марков, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха в Российском университете имени Плеханова и кандидат экономических наук. Максим Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот получается, кого из специалистов не спроси, РБК уже спросили, все говорят о том, что ключевая ставка будет расти и расти достаточно существенно. Чем это можно объяснить?
Ну, к сожалению, несмотря на предпринятые Центральным банком усилия, инфляционные ожидания инфляции продолжают расти, да, как бы, то есть там в ноябре инфляция официальная составила 8,9% годовых, да, и даже по некоторым оценкам недельной инфляции уже сейчас чуть превышают этот показатель. Ну, тут сходится несколько факторов. Это, с одной стороны, это действительно вот инфляционные ожидания растут, с другой стороны, инфляция еще подстегивается предновогодними расходами россиян. Ну и также еще политические и экономические события на это дело влияют. Ну и так как Центральный банк основной своей задачей ставит таргетированную инфляцию, то есть на уровне 4%, этот целевой ориентир остается главным и ведущим для Центробанка, то, соответственно, в качестве основного инструмента они выбрали ключевую ставку, на которую банки коммерчески ориентируются. И для того, чтобы сделать, скажем так, ну, более заградительные процентные ставки по кредитам, чтобы ну, не разгонять излишний спрос за счет кредитных ресурсов.
Может так случиться, что, учитывая предновогодние ожидания, как раз Центробанка в данном случае не будет принимать этого решения, а перенесет все на январь?
Ну, скорее нет, потому что тут как бы если бы сегодня принял, завтра начало работать, то, может быть, и перенесли бы на январь, да, чтобы, не, ну, скажем так, не травмировать россиян в декабре. Но с учетом того, что данный инструмент имеет временной лак воздействия, да, то принятие данного решения в декабре в любом случае начнет действовать там в январе-феврале. Поэтому, скорее всего, с учетом того, что он, это вот инструмент отложенного действия, да, не мгновенного, то, скорее всего, решение уже назрело, ну, скажем так, необходимость его, и будет принято оно в декабре.
Понятно, что будет принято, когда и если будет принято решение о повышении ключевой ставки, это будет рекордная ключевая ставка для последнего времени, но с вашей точки зрения, рекордное и повышение на 2 процентных пункта, а может быть больше?
Ну, наверное, больше вряд ли, потому что, ну, все-таки, как бы, действительно, мы уже подошли к той точке, которая достаточно критическая для российского реального сектора, для тех, кто берет кредиты, да, то есть уже отмечает снижение и по портфелю розничному кредитному, да, то есть по портфелю кредитному для физических лиц и по корпоративному портфелю уже тоже, то есть, да, предприятия многие вынуждены для завершения каких-то своих бизнес-процессов брать кредиты, но постепенно уже корректируют свои планы на развитие с учетом там действующей ключевой ставки. И с учетом этого, для того, чтобы данные планы развития не скорректировались и это не отразилось на, не привело к спаду российской экономики, то есть тут все-таки такие какие-то прям сильно большие шаги, я думаю, вряд ли будут предпринимать.
Еще вопрос. Как при учете нынешней ключевой ставки, даже если мы предполагаем, как большинство, до 23% годовых, банки предлагают сейчас депозиты с очень высокой ставкой, кто-то 24%, а кто-то, вот я сейчас специально посмотрел, самая высокая ставка на сегодня это 30% годовых.
Ну, знаете, всегда, с одной стороны, да, это есть такой превентивный шаг со стороны банков для того, чтобы привлечь ресурсную базу к себе, но с другой стороны, тут надо еще всегда смотреть маленький текст внизу странички, то есть, как правило, по вкладом с очень высокой ставкой есть определенные условия, которые не просто так даются. То есть это, как правило, должны быть какие-нибудь новые деньги, это вы должны иметь карту, совершать на ней, по ней покупки не менее какой-то определенной банком суммы. Это вы должны выполнять какие-то, может быть, купить страховые продукты, еще что-то, да, то есть, как правило, такие ставки даются под какие-то условия.
Спасибо. Максим Марков, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха в Российском университете имени Плеханова, кандидат экономических наук. Костя, Центробанк нам объясняет, что нечего деньги тратить. И цены поднимают, и кредиты дорожают, а людям все непонятно. Ну так и до 30% придется поднять. Экономим, не отдыхаем, квартиры и машины потом купите. Икру тоже не надо в этом году есть. Привыкли жить хорошо, пора отвыкать. Это Костя, 873-й. Виталий, хорошие ориентиры у Центробанка, 4%. государевы люди при этом говорят про инфляцию 8 и даже 9%, а бизнес, госмонополии говорят про повышение цен то на 10, то на 15, а то и, к примеру, как в Пермском крае с электричеством, на 21%. Кто сетует на инфляцию, кто на валюту, кто на ставку, кто на логистику через какую-нибудь Уганду. Вова, это будет не рекордная ставка, дальше будут новые рекорды, уверен Вова, 51-й, а Игорь 580-й, хотелось бы, говорит, понять, будущий новый рекорд это хорошо или плохо. Ну, видите, есть люди, которые полагают, что будущий новый рекорд это всего лишь предвестник новых рекордов. Станок надо выключить, слишком много денег печатают. Это Вова 51-й, который предполагает, что нынешняя ставка, которая будет, скорее всего, повышена 20 декабря, будет рекордной, но не последней в этом, соответственно, рекордном статусе. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, среди наших слушателей есть кто-то, кто может спрогнозировать изменение ключевой ставки в ближайшее время. Повышение ставки влияет на повышение инфляции, пишет Иван 913. Да мы уж неоднократно выяснили это. Нам неоднократно это объяснили, что повышение ставки влияет на повышение инфляции так, что инфляция от этого замедляется. И вроде как она действительно замедляется, но не замедляется так, как этого хотелось бы властям. Сегодня только ленивый не клянет Центробанк за высокую ключевую ставку, пишет 123-й, но по большому счету на нее большинству наплевать. Куда страшнее безудержный рост дороговизны на все и вся, но как побороть цены, рецептов нет ни у кого, и нас отвлекают разговорами о пресловутой ключевой ставке. Странная история, но экономисты ведь соглашаются в этих разговорах, что это работает. 123-му не доказали. 7373948. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Максим, Москва. Я прогнозы, конечно, не буду делать, но я вот что хотел сказать. Вот, допустим, там при Советском Союзе люди, да, советские, они не знали, что такое хорошая жизнь, да, и вот эти вот вещи, там всякие облигации выпускали, там пояса затягивали. Нашему народу, он уже, к сожалению, или к радости даже, к радости, привык жить хорошо, поэтому какая бы ставка ни была, и кредиты будут брать, и машины будут покупать, и ездить отдыхать будут, и бизнес будет брать кредиты. И сделайте ее хоть 30%, все равно так и будет, потому что мы уже привыкли к хорошей жизни.
Вы полагаете, что повышение кредитной, собственно, вот этой ключевой ставки, это попытка предложить нам отказаться от хорошей жизни?
Это вынужденная мера, скажем так, но наш народ не откажется от хорошей жизни.
Это я уже понял в вашей теории. 219, у нас инфляция не 8, а по минимуму 25, поэтому и кредиты подняли под 30. Вы полагаете, что... Подождите, кредиты-то не под 30. Мы сейчас говорим про депозиты 219-й. 7373948, здравствуйте.
Добрый вечер. Чем меньше денег в обороте, тем меньше инфляция, это естественно. Ну а то, что наш народ привык жить неплохо, не скажем хорошо, неплохо в основном-то, так это прекрасно. Но чем дольше будут военные действия, тем, конечно, у нас будет жестче поступать с тем, чтобы ограничить инфляцию.
Я напомню, что Россия ведет специальную военную операцию. Об этом неоднократно говорили власти. Надо держать цены на транспорт и энергоносители, пишет Дмитрий 812-й. Григорий 859-й. Надо научиться ходить в магазин самим, чтобы курьеры меньше денег получали. Дмитрий, все-таки странная борьба с инфляцией, повышение цен на транспорт и энергоносители. Ну да, кстати сказать, повышение цен на транспорт и энергоносители довольно часто выглядит, во всяком случае, как опережающие ту самую теоретическую инфляцию. Сегодня только это было уже. У нас лежит под 19% еще. Придет время, положим, на более высокую ставку. Это Александр 83-й. Все подешевеет, если вы перестанете покупать. Икра или подешевеет, или стухнет. Это Костя 873-й. Кстати, Костя, вам тут уже несколько человек написали, если вы хотите вот это все прекращать делать, так вы сами и прекращаете делать. Мол, мы-то этого делать не будем. 7373948. Виталий, чего бы не тратить рубли, хотя бы даже и на икорку. Часто ты на нее можешь купить икру или какой модный хавейл, а завтра поди разбери. Может, и купишь, но на ползуба и не хавейл, а тройку на год. Тройку, в смысле, ну, вот этот билет для проезда в общественном транспорте. 819-й, надо вообще не повышать цены на топливо и на электроэнергию, а правительство следить за этим. При необходимости дотировать. Но что значит дотировать? Где деньги-то будем брать? 819-й. Когда вы говорите, при необходимости дотировать, не повышая цены. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Ребят, ну вы знаете, просто три дня назад произошло очень важное событие. Центральный банк купил у Минфина на 2 триллиона рублей, даже больше, облигации федерального займа. То есть он впрыснул в экономику огромные деньги мгновенно, ну, для покрытия дефицита бюджета. И поэтому будет сейчас подавлять за счет вот ставки, то есть сокращать. Ну, инфляция зависит либо от массы, либо от оборота. Значит, повышая ставку, уменьшаем оборот денег. И ну, так будет продолжаться, пока Трамп не примет.
Я только хотел бы сказать, что план по УФЗ при этом Минфин выполнил. Так, во всяком случае, сообщали средства массовой информации. Эксперты прогнозируют рост ключевой ставки до нового рекорда уже на этой неделе. Большинство участников прогноза полагает, что ставку повысят с 21 до 23% годовых, но есть специалисты, которые допускают, что Центробанк в этот раз будет действовать более жестко и повысит показатель сразу до 25% годовых.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
У нас инфляция кабачков большая. Летом их бесплатно раздавали, а теперь они стоят по 250 рублей за килограмм, утверждает Григорий 859-й. Катя 986-й. Какая у нас стойкая экономика. Когда же она рухнет уже, думает Центробанк, испытывая ее на прочность. Да вот Центробанк, как говорят экономисты, как раз пытается эту самую экономику оставить такой же стойкой и сделать так, чтобы она не рухнула. Другая тема. МВД предлагает усилить контроль за рождением детей вне роддомов. Тут подробностей никаких нет. Говорят, что будут поправки от МВД, их собираются внести в семейный кодекс. Сообщил о том, о факте наличия поправок, начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Курносенко. По его словам, мера вынужденная, направленная на совершенствование процедуры регистрации рождения детей. Ведомство рассчитывает, что это в том числе поможет избежать хищения бюджетных средств. Ксения Краснопольская, руководитель отделения репродукции Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии. Ксения Владиславовна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
С вашей точки зрения, в чем проблема с рождением детей вне роддомов? Зачем менять семейный кодекс?
Вы знаете, я не могу вам сказать с юридической точки зрения, но я считаю, что рождение детей вне роддомов – это очень такая нехорошая практика. Во-первых, потому что роды должны происходить в условиях, когда есть доктор, есть акушерка, есть медсестры, есть под боком анестезиологи, если, не дай бог, что случается. И если, потому что роды в домашних условиях – это... Ну, слушайте, мы живем в развитой стране, поэтому рожать и подвергать риску и себя, и ребенка, на мой взгляд, это абсолютно безответственно. Поэтому я считаю, что все роды должны происходить в условиях родильного дома.
То, что могут сейчас... Быть... Подождите, но там ведь говорят, да, медицинский вне роддома, но с участием медицинского персонала. Или это не считается с вашей точки зрения?
С участием медицинского персонала, значит, я вам хочу сказать, ни один врач-акушер не поедет домой принимать роды. Конечно, если там женщина, я не знаю, не доехала до роддома и рожает в такси, он может там выскочить из... это все происходит у ворот там роддома, могут и позвать, и прибежит и анестезиолог, и акушерка, и доктор. Но ни один уважающийся врач-акушер-гинеколог не поедет принимать роды на дому.
Вы бы это законодательно запретили?
Ой, вы знаете, вот для меня это сложно, потому что все-таки я врач, я не могу, я не принимаю участие в законотворчестве, так скажем. Но я считаю, что все роды, потому что это очень много осложнений, действительно, потому что в родах может случиться все, что угодно. Просто все, что угодно может случиться.
Понял, спасибо. Спасибо. Ксения Краснопольская, руководитель отделения репродукции Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии, была с нами на прямой связи. У представителей МВД все-таки другой поворот. Генерал МВД Андрей Курносенко, генерал-лейтенант даже, уточнил, что в России выявили в результате 708 случаев хищения пособий и материнского капитала на неродившихся детей. Ущерб от этих схем составил не менее 1 000 000 000 рублей. Уже возбуждено 229 уголовных дел. То есть такое централизованное место рождения детей и, соответственно, меньше возможностей для махинаций, говорят МВД. Это ответ 724-му, который пишет, а в связи с чем это вдруг? Теперь воспоминания у людей, почему это не происходило так. Мы рожали в автомобиле, пишет Сергей 679-й, не успели просто доехать до роддома. У друга дочка дома не специально родилась, а врачи со сроками напутали. Это Григорий 859-й. Ну, одно дело, когда это будет что-то из ряда вон выходящее. Или это и сейчас из ряда вон выходящее. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к нам. 7373948. Не каждый себе частного акушера может позволить. Лучше в больничку встать на учет и там рожать. Это пишет Александр 83-й. Вы полагаете, что частный акушер или роды вне дома – это исключительно история людей, у которых много денег? Мне кажется, это не совсем так работает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день, Денис. Ну, смотрите, 708 случаев, правильно, это за год?
Видимо, да.
Ну, давайте округлим до 1000 и 1 000 000 000, собственно, рублей, да, то есть 1 миллион на один случай. Теперь надо посчитать нам, какое процентное соотношение это к общим показателям родов, да, то есть за год по России, то есть какой процент это вот эти преступления они занимают. И подумать действительно хорошо, да, какая норма закона может это регулировать, если это прям действительно большой процент? Но я не думаю об этом, что такой большой.
708 случаев хищения, 708 случаев нерождения детей. Я думаю, что это небольшой процент.
Фальсификация. Это мошеннические действия, да, да, 159-е. Ну, тут надо взвесить, потому что все-таки роды вещь такая. Ну, вот, например, у нас все хорошо прошло. Вот, мы рожали, как бы, естественно, в нормальных условиях, да, в роддоме обычно. Вот, но бывают действительно случаи, вот как сейчас женщина говорила, да, я просто не услышал-то, что и перед домом родильным, и дома бывает такое. То есть, как это потом доказывать, если к тебе будет применено право такое вот?
Ну, видимо, когда все будет проводиться через роддом, то есть по дороге в роддом, значит, дальше этим занимаются врачи роддома и оформляют врачи роддома, значит, быстрее. 7373-94, точнее, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Знаете, я очень приветствую инициативы, которые ограничивают рождение детей дома, потому что пойти может не так все что угодно, даже если беременность шла идеально. Просто со мной вот рожала женщина, ну, в одно и то же время ее привели ко мне, потом перенесли из реанимации. Вот, она отлично ходила всю беременность, отлично родила сама, вообще не было никаких осложнений. Потом после родов у нее произошел сильное кровотечение абсолютно на ровном месте. И если бы это был не тот роддом, где есть реанимация новорожденного и матери, ее бы не спасли.
Понятно, спасибо. А почему не хотят рожать в роддоме? Вот еще вопрос, который ставит Николай 115-й. Может быть, люди просто боятся подцепить там какую-то заразу. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 16 декабря, 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Сегодня уже сложные, видимо, предновогодние пробки начинаются. Много бордового цвета в центре города. Обращаем внимание, что к Кремлю подъехать невозможно, что в районе Земляного вала, пересечение Земляного вала и, соответственно, набережных Яузы, там тоже большие проблемы, огромные, я бы даже сказал, проблемы. В целом в городе 5-бальные пробки. Нас ждут 6-бальные пробки в 5 вечера и потом 2 часа 7-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Я уже говорил о бордовом цвете в районе Кремля. Еще, скажем так, довольно сложно к Кремлю подъехать, соответственно, со стороны Большой Якиманки. Довольно сложно проехать по Садовому кольцу, по Житной, Воловой улице, то есть в районе станции метро Октябрьская. Обращаем внимание на то, что происходит на третьем транспортном кольце в районе станции метро Тульская. Там нет нормального движения ни в ту, ни в другую сторону. А в направлении Волгоградского проспекта так и вовсе пробка похожа на пробку бордового цвета. Еще обращаем внимание на то, что происходит на Московской кольцевой автодороге в районе Белой дачи. Вы попадаете в пробку, если вы едете по внешней МКАД, соответственно, в районе Белой дачи попадаете в пробку, и в этой пробке вам стоять до пересечения с московским скоростным диаметром.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Кстати, московский скоростной диаметр будем упоминать неоднократно. Первая тема. В России могут вернуться к опыту советских учебно-производственных комбинатов. Так ли это нужно? Первая тема. Вторая. Максим Лексутов в интервью «Коммерсанту» сказал, что проезд по московскому скоростному диаметру могут сделать платным не только для тех, кто приезжает в Москву, но и для жителей столицы. Каковы перспективы подобного решения? Поговорим минут через 10. Срочное сообщение, заявление Владимира Путина. Немало участников СВО после ранений присоединились к спортивным клубам. Еще в Госдуму внесен проект об избрании депутата Боярского главой Комитета Госдумы по информационным технологиям. Еще смотрим, что у нас на ленте агентства ТАСС. Асад выразил надежду, что Сирия вновь станет свободной и независимой страной. Боярский, тут же поправлюсь, внесен проект об избрании Сергея Боярского главой комитета не по информационным технологиям, а по информационной политике.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. В России могут вернуться к опыту советских учебно-производственных комбинатов. Минтруд подвел итоги всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи. Цель этого конкурса — найти и распространить на всю страну лучшие решения по профессиональной интеграции молодых специалистов. В номинации «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» победил проект корпорации «Ависма» профессионально-индустриального кластера «Перспектива» в Свердловской области. Если приглядеться, как пишут наблюдатели, это аналог лучших практик советских УПК, производства, на которых школьники обучаются на точных копиях рабочих станков и агрегатах. Там, говорят, более 700 учащихся прошли обучение в кластере, получили документ о профессии. На лето их устроили в цеха титанового предприятия с заработной платой и трудовым договором. Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики в РАНХИКС. Он кандидат экономических наук. Константин Викторович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
С вашей точки зрения, возврат к практике советских учебно-производственных комбинатов – это нужная вещь сейчас?
Ну, на самом деле, да, исторически она сегодня востребована в связи с нехваткой как раз у нас трудовых резервов, провалом демографическим и утерянной той профориентации, которая была создана в Советском Союзе. Это очень востребовано, я думаю.
Как история УПК может работать с точки зрения замещения незанятых сейчас рабочих мест? Ведь мы же понимаем, что на УПК не только на станке будут учить работать.
Ну, конечно, не только на станке. Я думаю, что сама идея учебно-производственных комплексов, она актуальна с той точки зрения, что всегда молодежи требовалась профессиональная ориентация. И вот я учился в советское время, и у меня этот опыт УПК, я его проходил, знал и понимаю, что, так сказать, да, оно многое дает. И сегодня, так сказать, когда у нас было, ну, практически, я считаю, лет 30 потерянных этого учебно-производственных, этих производственных комплексов, то, в общем-то, получилось искажение у молодежи, так сказать, того, что требуется, каковы ценности вообще в мире. И многие в 90-е годы хотели стать просто директорами, продавцами и прочее. Была утеряна инженерная специальность. Вот о чем идет вопрос. Я думаю, что возврат к инженерным конструкторским направлениям, к научной деятельности молодежи, она связана и сегодня с высокими технологиями. У ПК это не обязательно будут только рабочие специальности, да? Это будут рабочие с высокой квалификацией. И здесь требуется как раз, чтобы молодежь сориентировалась, а что ей ближе по сердцу, где ей посмотреть, так сказать, на те производства, на те профессии, которые вообще существуют сегодня в мире, для того, чтобы понять, куда приложить свои руки и где зарабатывать деньги.
Подождите, если возвращаться в советское время, то у ПК это был целый день. Если,
да, ну, это
если сейчас,
если сейчас
из учебной программы изъять целый день, это получится, что мы пожертвуем качеством образования?
Ну, у ПК это тоже образование. Я думаю, что, безусловно, возвращаться к УПК не в том виде, в каком оно было. Конечно, надо отвечать требованиям современности. Надо немножко перестроить тот взгляд на тот подход к обучению и к профориентации, который был. Многое действительно поменялось. Прошло там полвека, считайте, 30 с лишним лет. Вот. Поэтому сама идея правильная, а вот подходы к тому, как это делается, здесь действительно надо подумать, и как это было бы рациональнее, и как это было бы интереснее для учеников, чтобы их сориентировать. Сейчас вот очень развит промышленный туризм. Дети с удовольствием ходят на заводы, смотрят, что, где, как, и кто-то интересуется. Учебно-производственный комбинат, он дает возможность руками детям пощупать, значит, вот эту самую профессию, что-то научиться делать. Я, конечно, понимаю, что тогда у нас были подготовка водителей была, там, что у нас было, электрики были, еще какие-то специальности, вот, там даже чертежники были.
Чертежники, токари, что-то такое было, да.
Да, да, да. Это все было, и это все можно было потрогать, пощупать, и причем это было на производстве. Мы ходили на производство, мы смотрели это производство, чему-то там нас учили, вот. Не все стали, как бы реализовались по тем профессиям, что давали в УПК, но многие получили представление вообще о производстве и о том, что вообще что-то можно делать руками. Сегодня дети утратили навык работы руками. У нас ушел тот предмет, как раньше называли в младших классах, труд был такой.
Уже вернулся, сегодня говорят.
Ну, да, да, он возвращается, и это правильно. Это правильно, но надо менять подходы. А в принципе, надо учить, так сказать, детей работать руками. Понимать, что это такое. Руками не пощупал, ты не понял, как это делают.
Спасибо. Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики РАН ХИКС, кандидат экономических наук. УПК – финансирование от предприятий, пишет 758-й. Не обязательно. Во всяком случае, в советское время так не было. У меня столярное дело было, пригодилось. С паркетом много лет работал, пишет Григорий. Макар в 80-м закончил ПТУ сборщиков часов на бывшей улице Островского. Мы тренировались на запчастях после военных часов Победа, а работали на заводе, где собирали часы Слава. Делал памятные настольные золотые часы для депутатов 26-го съезда КПСС. Чему-то нас там учили. Очень показательная фраза, пишет Вова, 51-й. У нас не все школьники были на Мамаевом кургане, у Ржевского мемориала, пишет Виталий, 618. Даже в Музее Победы не все были, хотя у нас очень радеют за историческую память, и она всем нужна. А мы с вами какое-то УПК. И все-таки много вопросов возникает. Это очередная история изменения школьной программы. И если школьная программа до этого была более-менее нормальной, то тогда получается, что те предметы, которые раньше изучали в этой школьной программе, теперь будут изучать меньше. За счет, в том числе, УПК. УПК в советское время был целый день. 7.3. Специальность надо получать. Это очень хорошо. Всех надо обучить вождению автомобиля и давать справку, пишет 819. Зачем? Вот хороший вопрос. Вот обучили, к примеру, меня вождению автомобиля и дали справку. В результате я потом вождением автомобиля занимался примерно лет через 10. В чем смысл? УПК — это АЗ, а настоящее обучение — это ПТУ, пишет 219-й. На труде мы делали швабры для завода, который давал нам инструменты, чтобы мы делали швабры. Много ли сам доцент руками работал, пишет Алексей 265-й. Потом у нас есть человек, который прямо оттуда, что называется, я сам из тех мест, пишет Анатолий 581-й. Там градообразующие предприятия Ависма. Такое практикует всегда. Даже дед, говорит, рассказывал. Те, кто там живет, там и работает. И практику проходят со школы. Вопрос возникает только один. Где взять время? 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я тоже за УПК. В 97-м году закончила школу. Вот как раз вы говорили, где взять время. У нас действительно был один день выделен. И, ну, школьная программа, конечно, тогда другая была. Но в 10-11 классе примерно все уже определяются, кто куда пойдет. Многие ребята, там автослесари, понятно, они автослесарями не стали, но им это очень пригодилось. Мне пригодилось торговое дело, которое я, допустим, не поступила сразу после школы. Вот я смогла поработать. Я прям за УПК.
Не очень понятно, где взять время. За счет других, получается, за счет других специальностей.
Ну, это же в 11-10 классе.
Угу.
А сами уже ученики будут понимать, к чему они склоняются.
То есть мне химия не нужна, пойду на УПК.
А если кто-то к химии, они уже уходят в какие-то специализированные школы. По крайней мере, было так у нас. Кто в мед собирался, они уже, там, допустим, ушли в какие-то медицинские с направлениями. А мы выбирали себе кто-то в педагогический... Так,
там, если выбрали, зачем тогда УПК? Не очень понятно. 10-11 класс – это вообще подготовка к единому госэкзамену, утверждает Виталий. Кирилл пишет, я кончил школу в 2002 году, было УПК две специальности – автодело и макраме. Мне все это не пригодилось, жаль потраченного времени. Вот такие же эксперты, пишет Николай 445-й, лет 100 назад говорили, мол, дети утратили способность запрягать лошадь в телегу и плести лапти из лозы. Ну да, 7373948, код города 495-51, говорит, это же понятно, за счет русского языка и литературы, 7373948, нет, не получилось. Ладно, МВД, нет, в России могут вернуться к опыту советских учебно-производственных комбинатов.
Внимание, говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Проезд по московскому скоростному диаметру могут сделать платным и для жителей столицы. Об этом сообщил вице-мэр Москвы Максим Лексутов. Вот цитата его интервью «Коммерсанту». «Рассматриваем разные решения на этот счет. Потоки на МСД растут. Бесплатная альтернатива есть. Опыт проспекта Багратиона показал, что даже при высоких тарифах трасса востребована. При этом есть альтернатива – Кутузовский проспект, нагрузка на который существенно снизилась после появления проспекта. МСД – это скоростная дорога, которая объединяет северо-восточную и юго-восточную хорды. Она соединяет между собой север, восток и юг Москвы в обход центра города. Со 2 января прошлого года проезд по этой дороге стоит 950 рублей, но только для машин с московскими и областными номерами деньги эти не взимают. Возможно, начнут взимать. Константин Вячеславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт», к нам присоединяется. Константин Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, для вас было неожиданным вот это заявление Лексутова «Коммерсанту»?
Ну, не то чтобы совсем неожиданно. В общем-то, трасса и так наполовину платная в случае транзитного проезда. Вопрос в том, как к ней относиться, к этой трассе, как к обычной городской улице или как к скоростной магистрали, на которой, ну, не ожидаешь увидеть пробок. Поэтому если ожидать от этого какой-то скорости, каких-то скоростей, то, соответственно, если у нас больше спрос на эту дорогу и, возможно, появление заторов, то у нас единственная возможность как-то регулировать этот спрос – это через финансы других способов, просто как можно регулировать спрос на ограниченный ресурс, но пока что еще не придумали.
Просто возникает вопрос, тогда получается любую дорогу, построенную за счет бюджета, власти могут вдруг сделать платной?
Ну, теоретически, да, но вопрос в том, как мы относимся к этим дорогам. И все-таки московский скоростной диаметр – это такая трасса, которая положена, в общем-то, поверх уличной дорожной сети Москвы, и которая везде дублируется. То есть она не в чистом поле существует, она просто наложена поверх уже существующих улиц. И здесь возможность ее сделать платной заключается в том, что она везде дублируется, вы везде можете проехать по другим улицам. То есть вы можете, ну, в случае даже, если будет принято такое решение...
Нет, подождите, внутри города тогда любая улица, ранее так или иначе люди без нее обходились, и тогда у нее дублирующая есть любая.
Ну, если вы посчитаете эту улицу, что ее необходимо держать свободной или без пробок, а у вас на нее очень высокий спрос, то у вас есть варианты либо сделать ее платной, ну, либо делать ограничение въезда, как там тоже какие-то варианты, знаете, там, четные-нечетные номера, какие-нибудь дни ограничивать и так далее. Но вопрос в том, как вы к этой улице относитесь. То есть, если вам она нужна как скоростной проезд, который должен быть всегда скоростным, тогда вам придется каким-то образом ограничивать доступ на нее, чтобы она оставалась скоростным проездом. Если это просто обычная городская улица, и вы ждете, что на ней могут быть пробки какие-то часы пик, тогда нет смысла делать ее платной.
Но тогда, получается, люди поедут на бесплатные улицы. Бесплатные улицы, как у нас известно, в последнее время, во всяком случае, вот у нас, например, 676 пишет, Яузу сузили до двух полос. Бесплатные улицы у нас сужаются, и тогда что будет?
Будет перераспределение машин, будет перераспределение транспортных потоков. И все будет решать оценка. Ну, пока что рано говорить как-то о том, какие будут суммы, потому что не принято даже решение о том, что в принципе ее делать платной. Просто пока такие разговоры ведутся. Но должна быть обоснованная стоимость этого проезда, чтобы перераспределить потоки таким образом, чтобы не все ушли с этой платной трассы, да, с одной стороны, но и чтобы она оставалась без таких серьезных заторов с другой стороны. То есть это тут такое, надо по лезвию бритвы пройти и сделать все грамотно.
Если уж мы говорим про лезвие бритвы, тогда с вашей точки зрения. Вот, например, Григорий пишет, что в Петербурге уже заговорили о том, что въезд в центр города сделают платным. Председатель законодательного собрания тамошний уже сказал, что рано или поздно это точно будет. А вот как с вашей точки зрения правильнее так или иначе решать проблему загрузки транспортной в Москве? Делать, к примеру, МСД платным или делать въезд в центр платным?
Ну, тут все будет решать именно вопрос целесообразности и загрузки, и оценка того, как это повлияет на движение в Москве. Ну, в свое время пытались просчитать, во что обойдется, сколько будет стоить и как повлияет на движение в Москве въезд платный в город. Ну, отказались от этой идеи в свое время. Ну, на тот момент, при том уровне техники, при той загрузке дорог. Возможно, сейчас что-то по-другому, что-то поменялось. Ну, все будет решать именно анализ того, насколько это даст какой-то заметный эффект больше, чем, собственно, расходы и затраты, и неудобства, и негатив введения такого...
Вы говорите, что это будет просчитываться, и смотря от того, что и как сработает. Люди, которые пишут параллельно сообщения, пишут примерно следующее. С нас опять хотят взять денег. Это не так?
Ну, смотрите, это как на это смотреть, да, с точки зрения обывателя, то, конечно, да, с нас опять хотят взять денег, но тут надо понимать, что если у вас есть какой-то ограниченный ресурс, на который большой спрос, то вы можете либо оставить все как есть, и тогда у вас там будет большая очередь на этот ресурс, да, ну, в случае дороги у вас там будет пробка просто глухая, или вам нужно этот ресурс каким-то образом ограничивать к нему доступ по каким-то критериям, либо вводить платный въезд, либо платный проезд, либо там номера черные, нечетные, либо еще каким-то образом какие-то пропуска, разрешения и так далее. То есть, так или иначе, вам придется это делать. Вот у вас только такие вот варианты есть, и других, ну, как бы, ну, не существует просто в природе, в принципе.
Спасибо. Константин Венславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт», был с нами на прямой связи. Сделав платное СВХ, это Павел 835-й, власти сделают так, что оттуда уйдет абсолютное большинство трафика, уйдет на ТТК и Садовое, и пробки там станут абсолютно невыносимыми. Таким образом, результат борьбы с пробками последних 10 лет сведут на нет. Опыт проспекта Багратиона нерелевантен, потому что это Рублевка и прочие богатые районы Запада Московской области. Николай 951-й. При входе в эксплуатацию дублера Кутузовского думал, что буду избегать поездки по нему. Теперь 3-4 раза в неделю данную трассу использую. Понял, что лучше заплачу 600 рублей, но сэкономлю по 40 минут времени. МСД пользовался и буду тоже пользоваться, даже при платном проезде. За удобство надо платить, но выбор делает каждый. МСД немного разгрузил МКАД, пишет Костя 873-й. С введением платы пробки на МКАД будут еще больше. А 401-й говорит, теперь мы... Вернемся к теме платного въезда в Москву. А Виталий не понимает, нет ли противоречия целеполаганию у властей. Строить МСД, новые дороги, страшные развязки и бороться с автомобилями. Но просто автомобилей так много или дорог так мало, что приходится делать и то, и другое. МСД в районе Косина стоит всегда, толку от платной дороги нет, если пробка. Так тогда пробки не будет, Игорь, 993-й. Именно поэтому вам и говорят, что МСД тогда люди по ней поедут. Может, это просто борьба богатых с бедными, пишет Анатолий 235-й. А как таким образом богатые борются с бедными, я не понимаю. Платный въезд в центр, только парковка тогда должна быть бесплатной, пишет 446-й. 7, а может, просто трассу закрыть, тогда пробок вообще не будет, Павел 835-й. А 717-й, зачем было Москву перенаселять, непонятно. А 676-й, построили за наш счет, и теперь плати, тоже непонятно. 219-й, давно назревало, что драть будут и с местных, аппетит ведь растет во время еды. Совсем коротко, буквально полминуты. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва. Ну, коротко, если помните, еще года три назад я говорил, что следующими шагами властей будет введение платного въезда и платных дорог внутри города. Это просто неизбежно, потому что никак по-другому забороть это пробки невозможно. И в скором времени автомобиль станет доступен только очень обеспеченным людям, а для остальных будет прекрасный московский общественный транспорт, который без иронии реально прекрасный.
Вот. Спасибо. Проезд по московскому скоростному диаметру могут сделать платным для жителей столицы. Как говорит вице-мэр Москвы Максим Лексутов, рассматривают разные решения на этот счет.